В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро! Я желаю доброго утра и хорошего дня всем, кто слушает нашу программу. У микрофона ведущий Сергей Малянов, аппаратный звукорежиссер Алексей Худяков. Мы продолжаем нашу работу в эфире. И сейчас несколько слов о том, что нас ждет в третьей части нашей программы. Начнется этот час с новой рубрики «100 лет революции», подготовленной Марией Головановой. Далее в программе сюжет нашего корреспондента Галины Пискун, посвященный первой антикварной ярмарке, которая пройдет в СКК в эти выходные. Далее рубрики «Клуб знаменитых чемпионов» Олега Вдовина, «Дела давно минувших дней» и «История песни».
Это время гудит телеграфной струной. 100 лет революции.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. События в Петрограде развивались стремительно. 26 февраля 1917 года высочайшим указом деятельность 4-й Государственной Думы была приостановлена. А уже вечером 27 февраля был создан Временный комитет Государственной Думы, который взял на себя задачу по восстановлению государственного и общественного порядка. Однако комитет не обладал полнотой фактической власти, так как мятежные солдаты Петроградского гарнизона и рабочие склонялись к поддержке Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. 1 марта 1917 года на расширенном заседании Временного комитета Думы был согласован состав Временного правительства. 2 марта Николай II отрекся от престола. Слово старшему научному сотруднику Музея артиллерии Евгению Юркевичу.
Если говорить о том, как армия встретила весть об отречении, то прежде всего это было состояние шока. Потому что, когда пишут разного рода либеральные деятели, там типа Милюкова и многих других, что вот вся страна ожидала свержения монархии, да не ожидала вся страна, и тем более армия, свержения монархии. Свержение монархии получилось, по сути, мероприятие, проведенное небольшой группой лиц в Петрограде. И буча, которая началась в Петрограде, она первоначально никакого влияния не оказала на всю страну и тем более на солдат, которые сидели в окопах. И когда узнали об отречении, то для большинства офицеров и солдат это было просто состояние шока. И никто там особо не радовался сначала, потому что это было нечто вот совершенно из ряда вон выходящее, как это царь отрекся, как это верховный главнокомандующий свои полномочия из себя сложил. И пока вот оформлялись все эти структуры властные в Петрограде, с одной стороны Временный комитет Государственной Думы, с другой стороны Петроградский совет. И вот здесь хочется обратить внимание еще на один такой момент, что были попытки без приказа даже императора, а собственно на месте в Петрограде, этот бунт прежде всего солдат подавить. Это, во-первых, попытка отряда генерала Кутепова, но из-за малочисленности просто он не смог ничего сделать. И, во-вторых, такую попытку пытался предпринять великий князь Кирилл Владимирович. И вот здесь я говорю об известной достаточной истории о том, что якобы Кирилл Владимирович привел гвардейский экипаж к Таврическому дворцу под красным флагом и весь увешанный вместе с экипажем красными бантиками. Что касается прибытия гвардейского экипажа к Таврическому дворцу, этот факт действительно имел место. Почему Кирилл Владимирович повел гвардейский экипаж к Таврическому дворцу? Потому что он просто хотел получить разрешение от главы Временного комитета Государственной Думы князя Львова на подавление мятежа вооруженной силой. Потому что гвардейский экипаж на тот момент — это полк усиленного состава. Гвардейские моряки, сила достаточно достаточно внушительная. Тогда еще, вот 27 февраля, можно было ситуацию переломить в свою пользу и мятеж ликвидировать, потому что солдаты еще окончательно не распоясались. Кирилл Владимирович, свита его величества, контр-адмирал, он как раз командовал экипаж. И он, когда пришел к Таврическому дворцу, ему просто сказали: нет, не надо, спасибо, мы сами как-нибудь справимся. И гвардейский экипаж был отправлен в казарму. Причем никаких красных бантов никто не надевал, никаких красных флагов никто не носил. Рассказы про красные флаги и красные банты появились в 1924 году, после того, как великий князь Кирилл Владимирович объявил себя императором в изгнании. Тогда на него очень обиделся великий князь Николай Николаевич младший, который тоже хотел стать императором хотя бы в изгнании. Он очень, так сказать, к этому стремился, но Кирилл Владимирович с точки зрения закона о престолонаследии имел действительно права на престол в 24 году. После гибели прямых потомков императора Александра III действительно власть переходила в линию Владимировичей. И Николай Николаевичу тут ничего не светило, но понятное дело, что он этого признавать не хотел. И вот с 1924 года с подачи Николая Николаевича младшего начинают распространяться вот эти слухи. Милюков срочно дописывает свои мемуары, да, он вставляет туда вот эту байку про красные банты, красные флаги. Ведь в изданиях Милюкова мемуаров до 24 года этого нет. А с 24 года, пожалуйста, и все остальные сторонники великого князя, они начинают тоже рассказывать, что они чуть ли не лично видели Кирилла Владимировича с красным бантом. Это все ерунда. Кирилл Владимирович, как и еще группа молодых великих князей, они пытались как раз удержать монархию на плаву, но ничего не получилось. То есть они пытались даже составить манифест, в котором пытались доказать как раз незаконность отречения, и в том числе Михаила Александровича, которого просто напугали элементарно, что если вы не отречетесь, то вас могут убить. И Михаил Александрович сразу написал манифест об отречении, тоже кое-как, который опять же не имеет никакой законной силы.
Потому что да, через голову
Же через голову наследника. Ну, вообще, вот период временного правительства – это сплошное беззаконие. Опять же, кто давал право Керенскому объявлять Россию 1 сентября 1917 года республикой? Это должно было решить учредительное собрание. Никто не имел права до решения учредительного собрания объявлять официально о каком-то изменении общественного строя.
100 лет революции.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня в четверг, 2 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем по области плюс 1, плюс 6, в Петербурге днем плюс 2, плюс 4 градуса. Атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, местами порывистый, волнение вне льда умеренное. Завтра в пятницу, 3 марта, временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега и слабый туман. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью завтра от минус 4 до плюс 1 градуса, днем минус 2, плюс 3. 4 марта в субботу в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Температура воздуха ночью 0, минус 5, днем плюс 3, минус 2 градуса. Сейчас в Петербурге плюс 2, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 83%, юго-западный ветер 4, порывы 10 метров в секунду. В Петербурге к началу этого часа плюс 2 градуса.
Время местного вещания.
В эти выходные, 4 и 5 марта, в Санкт-Петербургском спортивно-концертном комплексе на проспекте Юрия Гагарина пройдет первая антикварная ярмарка. Наш корреспондент Галина Пискун встретилась и побеседовала с куратором мероприятия Натальей Глущенко.
Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
На протяжении многих лет в нашем городе проходят Невские клады, где основной акцент делается на нумизматику, бонистику, то есть бумажные деньги и монеты. Кроме того, есть антикварный базар, где, скажем так, представлены вещи покрупнее и, соответственно, чуть подороже. В чем принципиальное отличие антикварной ярмарки, которая вот состоится в эти выходные и пройдет впервые?
Да, совершенно верно. Мероприятие под названием «Антикварная ярмарка» состоится впервые в нашем городе. И впервые в СКК, в Петербургском, на Гагарина 8, будет представлена вообще такая тематика, как антиквариат. Потому что Невские клады – это все-таки предметы коллекционирования, то есть это монеты, боны, старая бумага, знаки и так далее. А это антиквариат и предметы старины. То есть это задумано как встреча антикваров, любителей предметов старины, ну, скажем так, с жителями и гостями нашего города, теми, кто увлекается такой тематикой. И для нас, конечно, этот опыт очень интересен, потому что это абсолютно новые районы города, которые, возможно, раньше не могли доехать до Васильевского острова или, ну, где мы еще проводили, да, в центре, да,
Манежа,
у нас была антикварная какая-то, да, то есть это как раз вот Московский район, Купчино, Фрунзенский район, ну, и близлежащие какие-то районы. А сам формат, это очень интересный европейский формат, так называемые европейские блошиные рынки, которые, несмотря на такое странное название, обладают огромной популярностью, если вы были в Париже или в Берлине, или в любой старой столице европейской. Там есть такие милые улочки, где есть такие вот развалы, да, такие романтические места, где вы можете как найти и очень недорогую вещь, так и случайно какую-то очень дорогую и интересную. И вот в таком формате блошиного рынка, где на каждом шагу среди сотен разнородных вещиц можно найти настоящее сокровище, и состоится на этих выходных 4 и 5 марта антикварная ярмарка.
Расскажите, какие разделы запланированы в рамках ярмарки и чем будете удивлять своих гостей?
Ну, какие разделы? Антиквариат, предметы старины, предметы советского времени, винтаж, возможно, да, вы же, ну, знаете, да, чем это все отличается друг от друга, в принципе, все, что старше 50 лет, это считается предметами антиквариата, все, что старше 10 лет, это винтажные предметы, да, будут такие милые сердцу вещи, там, знаете, вот такая атмосфера, как вот бабушкин сервиз, например, там, дедушкина сабля, папин портсигар и мамино украшение, вот мы придумали себе такое перечисление, вот, а как это выглядит, если вы приехали и вот прогуливаетесь, что вы увидите на нашем вот таком вот блошином рынке, скажем, да? Это русский, советский и европейский фарфор. Это могут быть какие-то и бытовые вещи, типа чайные пары, блюда, тарелки. Так могут быть какие-то украшения из фарфора, там вазы, фигурки нашего петербургского завода, да, ФЗ, как бы, и так далее. Это вещи из серебра, бронзы, старинная живопись, гравюры. Могут быть предметы интерьера, старинные часы, украшения. На каждом стенде может быть и то, и другое, и третье. То есть это как маленькая антикварная лавочка, где венецианское зеркало, например, соседствует с самоваром. Да? Бронзовая люстра, ну, с коромыслом. Старинный гобелен с советским плакатом 20-х годов, где среди старинных картин икон можно встретить и винтажное платье 60-го года, и дамский редикюль со стеклярусом начала 20 века, фарфоровую пудреницу, золотой наперсток, хрустальный флакончик для духов. Это мы уже пошли в такую женскую тематику, помню, на 8 марта. Да. Это может быть старинная Библия, например, с ерами, да, или серебряная указка для Торы, изящная фарфоровая чашечка, рядом чугунная фигурка Мефистофеля, предположим. нашем. Хотелось бы сказать, памятуя все-таки вот 8 марта, о нашем, скажем так, весеннем празднике женском, что именно к 8 марта можно найти очень интересные подарки. Это, конечно, может быть и столовое серебро, какой-то кувшинчик или молочник. Это может быть ваза из фарфора. Огромное количество винтажных брошек, потрясающие, маленькие, большие, разные, разные абсолютно стоимости. Там вот целые завалы такие на столах. Приходите, там вот есть что как бы посмотреть. Шкатулки, статуэтки. Советский хрусталь, всем знакомый до боли и просто вызывающий, знаете, такое чувство воспоминания, да, как вот он у бабушки там стоял. Кружева, кружевные воротнички. И, может быть, даже светильник, не знаю, там с какими-то хрустальными вставочками, подвесками, тоже может послужить хорошим подарком и напоминанием о ваших нежных чувствах. То есть это такое удовольствие для глаза и для вашего настроения. Походите, посмотрите, возможно, вы и будете тем человеком, который найдет что-то особенное.
Вот вы перечислили столько красивых вещей, а есть ли какие-то тенденции? Например, что сейчас пользуется особой популярностью среди коллекционеров? Такой рейтинг, топ-3, например, направлений.
Вы знаете, Галин, сейчас основная тенденция в антиквариате – это очень странное настроение среди участников рынка. Чем оно выражается? Тем, что каждый участник рынка делает прогноз собственный, индивидуальный, и чаще всего все эти прогнозы, если сопоставить, они противоречат друг другу. Чем это хорошо для нас, как для покупателей таких вещей? Можно найти одинаковые вещи, которые стоят абсолютно по-разному. То есть сейчас такой уникальный момент на рынке, когда мы можем позволить себе купить очень неплохую вещь по очень маленькой стоимости. Потому что все перемешалось. Самое популярное направление, скажем так, последних лет – это такие прикладные вещи. Декоративно-прикладное искусство. Ну, это вот фарфор, все, что можно использовать в быту, вещи из стекла, бронзы. Это, в принципе, сейчас, да. И какое-то время мебель, то есть крупные какие-то такие предметы, они, возможно, вот когда начался только кризис, они находились в неком таком... Цены находились в некотором замешательстве, потому что покупатели хотели одного, продавцы хотели другого. Сейчас некоторые продавцы идут навстречу, причем очень хорошо идут. Поэтому и если есть такой интерес, то, конечно, нужно приходить на подобные мероприятия антикварные и прощупывать, скажем так, почву. Может быть, где-то поторговаться, где-то, может быть, поговорить с владельцем, да. Тем более, что вещи антикварные стоят не так дорого, как мы это думаем. Это очень много зависит от состояния, от того, какая серия была этих вещей, от того, была реставрация и в каком она была объеме. То есть на самом деле можно, ну, если говорить про мебель, да, например, там, зеркало, да, или там старинное бюро, стол какой-нибудь на гнутых ножках, там, знаете, с потертой такой столешницей с эмалью, да, или вот сейчас люди начинают с чего-то маленького, а потом уже начинают добирать, чтобы все это было в каком-то таком едином духе, там, 6 стульев, например, в гостиную, да, или вот, ну, просто для интереса кто-то покупает какие-то затейливые такие шкафчики с потайными ящичками, там, бюро, ставит туда компьютер, и смотрится очень неплохо. Вот такие вещи, которые можно поставить и в единичном каком-то количестве к себе в квартиру, можно сейчас купить очень недорого.
Будут ли в рамках ярмарки запланированы традиционные консультации у специалистов?
Да, конечно. И здесь интересно то, что обычно на Невских кладах в Московском районе, в СК Акана Гагарина, мы консультируем все-таки по поводу предметов коллекционирования. И если человек интересуется, например, вот у нас в прошлый раз приходил человек с иконой, да, ну вот чем-то таким более крупным, да, то есть более антикварным, нам приходилось просто давать телефон или говорить, приходите там в Линэкспо, вот я далеко живу. Сейчас как раз встреча интересна тем, что у нас будут консультации на антикварную тематику, потому что это будут специалисты, причем прикладные такие специалисты, именно со стороны антикварного сообщества. Поэтому мы приглашаем вас в эти весенние два ретро-дня на нашу первую антикварную ярмарку в СКК. И будем рады новым и нашим постоянным, скажем так, поклонникам антиквариата и предметов старины.
Наталья, спасибо. Еще раз повторю, что первая антикварная ярмарка пройдет уже в эти выходные, 4 и 5 марта, в спортивно-концертном комплексе на проспекте Юрия Гагарина, 8, напомню, это станция метро «Парк Победы». Ярмарка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. Сегодня мы беседовали с Натальей Глущенко, куратором антикварной ярмарки.
До встречи, приходите, смотрите, разговаривайте и... Всех поздравляю с тем, что мы живем в таком замечательном городе, как Петербург.
Невское утро. Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению Гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня в четверг, 2 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем по области плюс 1, плюс 6, в Петербурге днем плюс 2, плюс 4 градуса. Атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, местами порывистый, волнение вне льда умеренное. Сейчас в Петербурге плюс 2, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 83%, юго-западный ветер 4, порывы 10 метров в секунду. В Петербурге плюс 2 градуса.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Thank you.
клуб знаменитых чемпионов. Неизвестные истории из жизни великих спортсменов. Авторская программа Олега Вдовина.
Судья уже было поднес к губам свисток, чтобы назначить 11-метровый штрафной удар, как вдруг к нему подбежал капитан провинившейся команды и шепнул: «Не свисти, денег не будет». Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня вновь будем говорить о футболе. У нас в гостях известный футбольный судья, в недавнем прошлом арбитр ФИФА, работавший на чемпионатах мира, Европы, Олимпиадах. Сегодня это генеральный директор Межрегионального объединения Федерации футбола «Северо-Запад» Николай Голубев.
Доброе утро!
Я не случайно, Николай, начал с такого анекдота нашу вторую встречу в эфире. Вот о чем хотел бы вас спросить. В такой футбольной стране, как Италия, для арбитров, по-моему, если не ошибаюсь, установлен своеобразный этический кодекс. В частности, там есть такой пункт: не принимать и не претендовать ни на какие подарки, скидки или услуги финансового характера, кроме актов вежливости. И указано тут же: до 80 евро. Что вы думаете по этому поводу? У нас есть такой кодекс, и нужен ли он российскому судейскому корпусу?
Это не только в Италии, УЕФА тоже рекомендует не принимать подарки на сумму, превышающую около 100 евро, там, может быть, могу чуть-чуть ошибаться. Мне кажется, что это привязано примерно к стоимости фирменной футболки игровой, чтобы команда могла подарить арбитру на память какую-то футболку. Угу. Она стоит примерно столько же.
А в российском футболе есть вообще подобные какие-то нормативы, если можно это нормативами назвать?
Не припомню такого документа, чтобы точная сумма фигурировала, но, безусловно, документ, который запрещает принимать подарки, конечно, он существует.
Ну, может быть, вопрос не совсем корректный. Давайте уж мы раз заговорили о какой-то финансовой составляющей. Сколько футбольный судья вообще зарабатывает, может заработать?
Ну, вы знаете, вот до 2016 года включительно, а именно в 2016 году я завершил свою активную судейскую карьеру, в премьер-лиге арбитр получал 90 тысяч рублей за игру, а ассистент — половину этой суммы, 45 тысяч рублей. Причем
и таких
сумма
игр
это...
в чемпионате?
Ну,
4-5.
Таких игр, ну, в зависимости от того, как складываются дела, могло быть и до 20, это при идеальном вообще стечении обстоятельств, без ошибочном судействе, а у кого-то, может быть, 1-2 матча.
Понятно.
За сезон. С 2017 года ситуация изменилась, как раз когда я завершил активное судейство, для арбитров установили заработную плату ежемесячную, которая позволяет арбитру готовиться, заниматься с тренером, обеспечивать себя необходимыми медицинскими процедурами. То есть до 2017 года зарплаты у судей не было. Сейчас такая составляющая оценки футбольного арбитража появилась, что, безусловно, шаг вперед, шаг к признанию футбольного судейства как профессии. По системе оплаты сейчас введены бонусы за хорошие оценки. Ну, то есть немножко это изменилось, не буду утомлять цифрами слушателей. Ну, общая сумма, она чуть-чуть, наверное, будет выше, чем это было в 2016 году.
А как вы думаете, на предстоящем в будущем году чемпионате мира 2018 года будут работать российские арбитры? И от чего это зависит, и кто принимает решение?
Да, безусловно, я уверен, что российские арбитры на чемпионате мира на домашнем
так принято, да,
представлены,
чтобы...
будут не только из-за того, что это принято, просто работа Сергея Карасева в последнее время, она дает основания уверенно об этом говорить, потому что Сергей привлекался ФИФА к обслуживанию матчей, в частности, олимпийского турнира в Бразилии в 2016 году.
С такой же прической, как у Калина, да?
Да, с похожей прической, а именно ФИФА определяет арбитров для судейства крупнейших соревнований под своей эгидой. Ну, естественно, и к мнению УЕФА тоже прислушиваются, но под эгидой УЕФА Сергей также успешно отработал на чемпионате Европы во Франции. Он будет судить, скорее всего, игры Кубка Конфедерации, которые пройдут в нынешнем году, в 2017. Если там все будет хорошо, то Сергей и его бригада, они отработают на домашнем чемпионате мира. К сожалению, других кандидатов у нас на данный момент нет, потому что только один российский судья находится в элитной группе судей, а только из элитной группы могут быть отобраны кандидаты для судейства крупнейших международных турниров.
Ах, вот оно что. Понятно. А вот вы, когда выходили судить команды, вы изучали их историю, чтобы понимать традиции?
Да, я старался смотреть, вообще смотреть много футбола, и в том числе, получая назначение, уже смотришь на игры тех команд, может быть, даже какие-то записи, чтобы понять нюансы тактики команд, нюансы действия отдельных футболистов. А на таких крупных турнирах, как чемпионат мира, чемпионат Европы, работали специальные люди, которые делали нарезки по действиям этих команд и готовились мы вместе с этими людьми, в частности, на чемпионате Европы во Франции. Около часа занимала подготовка вот с таким специалистом, который анализировал отдельно действия защиты, действия атаки, переход из обороны в атаку и так далее. То есть вот у нас было две игры, и перед каждой игрой по часу мы с этим человеком изучали видеофрагменты и статистику игровых действий этих команд.
Клуб знаменитых чемпионов за кулисами большого спорта.
Сегодня в клубе чемпионов известный футбольный арбитр, арбитр ФИФА Николай Голубев. Вопрос, даже не знаю, как его сформулировать, но задам прямо. Судьи слышат, что порой им с трибун кричат?
Обычно нет. Как правило, это происходит в таких матчах, где на трибунах очень мало зрителей, и тогда все слова нелицеприятны. А редко же в футболе кричат «судья молодец» или там хорошо оценивают какое-то принятое решение. В основном слова немножко другие произносятся, которые, я думаю, при всей нашей демократии мы не можем в эфире себе позволить. Поэтому, когда народа мало и игра не слишком быстрая, не слишком, может быть, интересная, такое слышишь и часто очень хочется ответить и сдерживаешь себе это желание. А в основном-то, конечно, нет.
Судейская профессия, конечно, одна из самых закрытых в футболе. О каких-то казусах, ну, веселых, может быть, не очень веселых историях можно сейчас вспомнить уже по завершении вашей активной футбольной карьеры?
Не слишком давно она завершилась, и полгода не прошло. Поэтому, не знаю, может быть, все мои байки оставим их на будущее, когда они обрастут определенными легендами, там и приукрасятся немножко с течением времени. Конечно, было, что и флажок слетал и ломался, там и свисток при падении забивался землей, от него нельзя было
запасного нет?
свистнуть. Ну вот в тот момент у меня не было, пришлось брать у помощника. Правда, это было на игре достаточно низкого уровня, на игре первенства города.
Суть.
И у помощника он оказался. Нет, такое бывало, конечно.
А свистки-то вы сами покупаете, выбираете себе? Или определенные требования к ним есть?
Ну, вы знаете, когда я начинал в эпоху всеобщего дефицита, тяжело было достать такие элементарные вещи, как судейскую форму, флажок, свисток. Слава богу, у нас в Ленинграде тогда еще Николай Николаевич Шушпанов в домашних условиях производил футбольные свистки, которыми пользовались не только ленинградские, петербургские впоследствии арбитры, но и вся страна. Когда
они так громко свистели, что слышно в других городах было?
Были именно долговечными, громкими, качественными. Вот Николай Николаевич их производил, и я тоже таким свистком первое время пользовался. Сейчас с этим проще, нет с этим проблем, каждый выбирает по своему вкусу, по своему характеру свисток, по цвету даже по любимому, а иногда и подбирают сейчас под цвет формы, да, если вы можете обратить внимание, судит судья в желтой форме, у него желтый свисток, судит в красный, уже красный свисток.
Посмотрю, честно говоря, не обращал внимания.
Ну, сейчас,
а бутсы у вас с шипами настоящие, или вы в иной обуви судите?
В зависимости от покрытия, опять же, каждый подбирает по своим особенностям. Это могут быть 6-шиповые, 13-шиповые бутсы, могут быть
кашиковки. От погоды зависит, наверное.
Да, я в основном пользовался бутсами, всегда бутсами, даже если это были игры на искусственном поле.
Какой техникой сегодня пользуются арбитры 21 века?
Иногда даже приходишь в ужас от того, каким количеством гаджетов приходится пользоваться и временем, которое нужно отводить на то, чтобы надеть это все на себя. Ну, во-первых, это флаги с бип-системой, то есть флажок, вмонтирована кнопка у ассистента, у главного судьи на руке есть приемник, который вибрирует и издает негромкий сигнал. То есть при нажатии ассистентом этой кнопочки, этой кнопочки идет сигнал главному судье. У него...
Это вы не секреты сейчас раскрываете?
Нет, нет, это говорите, информация. Это до секретов мы еще не дошли пока. У главного судьи вибрирует вот этот датчик на руке и раздается сигнал небольшой звуковой. Он понимает, что надо обратить внимание на помощника. Это первый гаджет. Второй гаджет — это переговорное устройство, которое используется сейчас на всех матчах высокого уровня, на международных матчах и на играх премьер-лиги. То есть есть рации у всех 4 арбитров, а иногда и у 6, если это матч проводится с судьями за воротами, когда все друг друга слышат, все 6 человек находятся в эфире, каждый может что-то сказать. На международных играх есть еще и записывающее устройство, которое все эти переговоры фиксирует, чтобы потом можно было использовать при разборе матча, выяснить, кто что кому говорил. Запись матча отсылается в УЕФА после игры. В последнее время появился еще один новый гаджет. На чемпионате Европы он использовался. Я думаю, что он на чемпионате мира тоже будет применен. Это система автоматического определения взятия ворот.
Да.
Так называемая goal line technology, когда у главного судьи, у судьи за воротами, у резервного судьи есть специальные часы. И когда мяч с чипом пересекает полностью линию ворот...
Мячи все чипированы.
Вот на этих турнирах, о которых я говорил, да, они с чипами. Приходит специальный сигнал, и в наушник идет звуковой сигнал гол-гол-гол, и часы опять же издают вибросигналы.
Так нужен ли тогда теперь тот судья, который стоит у ворот?
У него есть свои функции.
Есть свои.
Да, с работы никто не обделен.
Кстати, вот о судействе, об изменении правил. Как вы относитесь к идее, по-моему, Ван Бастен, да, знаменитый, предлагал подумать о том, чтобы отменить вообще в футболе правила вне игры?
Ну, вы знаете, футбол, по-моему, тема хорош, что он достаточно консервативен, и правила меняются не столь радикально, как это предложил Ван Бастен. Я, честно говоря, даже не знаю, чем вызвано вот такие его революционные идеи, то ли с желанием привлечь внимание к себе, но вроде он не такой еще забытый человек, достаточно известная личность. Но мне кажется, футбол утратит свою привлекательность, когда мы отменим положение вне игры. Не хочу говорить о том, что лишатся ассистенты работы, у них работа сейчас достаточно обширна, не только связана с определением офсайдов, но просто это как-то всю тактику игр команд изменит, мне кажется.
Николай, скажите, не возникало ли когда-нибудь у вас ощущение, когда вы судили игры, что команды вышли поучаствовать в договорном матче?
Возникало ощущение. Ну, опять же, как говорится, не пойман, не вор, не имея на руках каких-то доказательств, не могу об этом говорить. Мои подозрения — это только мои подозрения, опасения.
А в чем разница между обычного матча и таком, о котором мы говорим, что ведут себя игроки по-другому, перешептываются, перемигиваются, играют не в полную силу?
Просто когда ты много лет находишься в этом деле, в этой профессии,
ты
начинаешь понимать некую фальшь, которая происходит на футбольном поле. Вот, просто когда видишь, что идет что-то не то, необъяснимо какие-то действия происходят. Когда это одно, это можно списать там на недомогание, на ошибку какую-то, но когда это долгое время происходит и с рядом действующих лиц, конечно, что-то закрадывается в голову. Но опять же, я не готов назвать конкретные игры конкретной фамилии, потому что есть какая-то презумпция невиновности.
Ну и по традиции переходим с вами к блиц-интервью. Коротенький вопрос, коротенький быстрый ответ. Способность, которую вам хотелось бы обладать?
Наверное, предвидение, видеть что-то в будущем.
Самая дорогая вещь, которой обладает Николай Голубев?
Вещей таких нет. Есть люди, с которыми я знаком, и которые гораздо дороже, чем любые вещи, которые можно себе
представить. У вас есть привычка подводить итог к какому-то жизненному периоду?
Появилась со временем такая скверная привычка, но в основном она связана с какими-то цифровыми данными. Там определенное количество игр прошло или определенное количество лет. То есть люблю находить для себя такие круглые циферки, круглые
какие-то
даты.
Какие-то закономерности.
Да. Может быть, вот такое появилось со временем.
А какой самый необычный подарок вы получали в жизни, Коля?
Будем надеяться, что хороший
подарок. Ваша любимая птица?
Ну, тут однозначный ответ — голубь.
Последний вопрос. Представьте, что вас посылают на необитаемый остров. Мы задаем всем гостям этот вопрос. И какие три предмета вы взяли бы с собой? Только три. Просьба не упоминать свисток судейский.
Свисток, да, упоминать не буду. Гаджеты там в виде телефона тоже об этом говорить не буду. Раз остров необитаемый, то значит предполагаем, что на нем нет Wi-Fi. Хотя я, честно говоря, не могу представить, что бы я делал в жизни, если бы не было там под рукой телефона, интернета. Поэтому, наверное, скажу, что это будет учебник иностранного языка. Наверное, не назову какой. Любой было бы интересно поизучать, потому что в обычной жизни на это время не хватает. А на необитаемом острове, я думаю,
учебник,
что уделял бы себе какое-то время для изучения иностранного языка. Далее какую-либо интеллектуальную игру, в которую можно было бы играть одному. Ну, условно назовем это кубик Рубика, да, чтобы было чем занять свой мозг. Ну и, наверное, раз гаджеты мы отмели, то, скорее всего, это будут фотографии, которые позволят не забыть лица любимых, близких людей.
Спасибо огромное. Спасибо за интервью. Я напомню, что сегодня в Клубе чемпионов был футбольный арбитр ФИФА Николай Голубев. До новых встреч, дорогие друзья. Занимайтесь спортом.
До новых встреч.
Клуб знаменитых чемпионов. Тайные курьезы большого спорта. Авторская программа Олега Вдовина. Давно минувших дней.
Марта 1913 года в Петербурге проходил очередной тираж выигрышей по выигрышным билетам. Их счастливые обладатели, а было таковых превеликое множество, пережили очередной волнующий период надежд и разочарований. А сколько историй, в том числе и криминального характера, было связано с такими тиражами? Вот, например, сообщение из петербургского листка, рубрика «События петербургского дня», заголовок «По воле видения». Вчера в доме номер 11 Парижскому проспекту арестована крестьянка Елизавета Пепеляева, недавно приехавшая в Петербург из Перми, где она служила у железнодорожного инженера прислугой. Пепеляева выкрала, пользуясь доверием господ, несколько выигрышных билетов второго и третьего займа и скрылась в Петербург. Начальник Пермского сыскного отделения дал знать начальнику сыскной полиции В.Г. Филиппову телеграммой о розыске воровки, и ее выследили по описанным приметам. Пепеляева наивно объяснила, что решила совершить кражу под влиянием какого-то вещего сна, в котором к ней явилась, по ее словам, неизвестная женщина в белом одеянии и приказала ей взять билет из барыниной шифоньерки, так как ей суждено выиграть 1 марта 200 тысяч рублей. Газета «Петербургский листок», март 1913 года. Бедная жертва вещего сна. Скольких же людей вводили во искушение эти регулярные тиражи. А вот еще одна заметка из «Петербургского листка». В ней тоже идет речь о тираже выигрышей. А заодно мы можем спустя столько лет узнать, какие удивительные люди проживали некогда в городе Санкт-Петербурге. Итак, заметка «Курьезы с выигрышами». По поводу тиража 1 марта. Кому неизвестно, как дрожат в день тиража сердца счастливых обладателей выигрышных билетов. Каждого из них точит червь надежды, что вот вдруг на его долю выпадет выигрыш не более не менее, как 200 тысяч рублей. И каждый начинает строить радужные планы, как он будет распоряжаться своим капиталом. Бывали случаи, что разочаровавшиеся в ожиданиях люди сходили с ума. Бывали и просто курьезы. Во время турецкой войны в Петербурге проживал преоригинальнейший доктор-гомеопат Луковский, бывший профессор Варшавского университета, сосланный за участие в польском мятеже 1863 года в Сибирь и впоследствии помилованный. Глубокий старик, он обращал на себя всеобщее внимание своей добротой, феноменальной рассеянностью и чудачеством. Практику он имел огромную, но жил крайне бедно, потому что заработанные деньги держал на столе и иногда не запирал квартиры и просил всех своих знакомых брать деньги без спроса, когда и сколько кому нужно. Главными его должниками были его клиенты и уличные мальчишки, которых он постоянно заставал дерущимися в его квартире при дележе денег. Однажды его клиентка, молодая соседская девушка, высказала ему свое горе, что она любима и любит одного молодого человека, но оба они так бедны, что им не на что справить свадьбу. Ученый старик с детской радостью взялся помочь их горю и понес заложить в ломбарде имевшийся у него выигрышный билет второго займа. Когда в конторе просмотрели таблицу тиражей, то оказалось, что 4 года назад на этот билет пал выигрыш в 75 тысяч. Чудак отдал их невесте. Газета «Петербургский листок», начало марта 1913 года.
История песни.
Help. Песня написана Джоном Ленноном и была записана 13 апреля 1965 года. Песня звучит также в одноименном фильме. В 2004 году она заняла 29-ю позицию в рейтинге 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Джон Леннон написал эту песню, чтобы выразить весь тот стресс, в котором он оказался из-за быстрого роста популярности Beatles. По оценке музыкального критика Йена Макдональда, эта песня стала первой трещиной в защитной оболочке, которую Леннон воздвиг вокруг своего внутреннего мира, пока Битлз шли к славе. Песня стала также важной вехой в развитии его авторского стиля. В 1970 году в серии интервью «Воспоминания Леннона» для журнала «Rolling Stone» Джон сказал, что эта песня является одной из его самых любимых. Правда, ему хотелось, чтобы песня была записана в более медленном темпе. Леннон сказал также, что по его ощущениям «Help» и «Strawberry Fields Forever» являются самыми искренними песнями Beatles, а не просто песнями на заказ. Песня была записана за 12 попыток 13 апреля 1965 года на студии Abbey Road.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сейчас в Петербурге плюс 3, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 79%. Юго-западный ветер 3, порывы 5 метров в секунду. В Петербурге к концу этого часа плюс 3 градуса. Далее в эфире выпуск программы «Вести Санкт-Петербург». После этого информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжит свою работу в эфире.